Слушаете программу Classic News на TBS радио, с одной стороны, а с другой стороны, на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев, но главный действующее лицо здесь, главный герой здесь совсем не я. Я так, это второго плана. Главное действующее лицо, и он же герой, Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, друзья.
Дмитрий Львович нам показывает разные литературные фокусы с помощью тех аналогий, аллюзий и прочих, значит, совпадений, которые находятся в мировой литературе с нынешними новостями. Я, значит, эти самые новости ему подкидываю, а он блистательно вынимает своих кроликов из цилиндра. В общем, такая знакомая схема достаточно. Я думаю, что не составит труда вам врубиться, если вы даже первый раз нас смотрите. Ну, а кто не первый раз, дорогие друзья, приветствую, рассаживайтесь поудобнее. И вдруг вы захотите сами поучаствовать в нашей программе. Для этого под нашим роликом есть донаты, есть ссылки на донаты, можно и нужно их отправлять. Собственно говоря, и спрашивать что-нибудь, подкидывать новости. Ну, вы все увидите своими глазами. Давайте, наверное, через несколько секунд после того, как вы поставите лайки, вот вы тоже, вы все поставьте лайки, пожалуйста, и подпишитесь на канал. Сразу после этого начнем. Начнем мы с новости, которая, в общем, даже и не то чтобы... Не то чтобы такая российская, и, в общем, по большому счету, была бы внутриукраинской, если бы не происходило на фоне весьма драматических и сложных переговоров о мире, давления вокруг и так далее. Я имею в виду, конечно же, отставку Ермака в Украине. Вот. И я уже слышал, знаете ли, я думаю, что и зрители наши слышали на «Дожде», у блистательной Анны Викторовны Мангайт, ваше феерическое выступление, Дмитрий Львович, да, где вы и книжку свою цитировали, и все остальное. Поэтому вот этого сейчас, пожалуйста, не надо. А надо нам, давайте сравним Андрея Ермака с каким-нибудь литературным героем. Кто у нас этот он? Ну, все говорят, что это жертва ферзя такая, вы тоже это говорили. Вот. И, соответственно, ну, кроме шахматной фигуры, на кого он похож?
Знаете, сразу мне чрезвычайно трудно припомнить такого персонажа, но из Шекспира припоминается мне Яга, потому что Яга, казалось бы, он из тех героев, он и сам говорит это о себе, на кого все валит. А я вот то воплощение зла, которое позволяет Мавру быть белоснежным. Это такие золотые абсолютно слова. Я не думаю, что Ермак на самом деле оттягивал на себя все зло, хотя мне кажется, что Зеленский все-таки как профессиональный сценарист, постановщик ситкомов, ток-шоу, такую роль предусматривал. Но по моим ощущениям, Ермак с самого начала был таким Яга, той фигурой, которая позволяет Мавру казаться белоснежным. Ну, кстати говоря, и Макиавелли писал еще, что хорошо при государе иметь такого человека, которого можно было бы во всем обвинить и потом поспешно убрать, чтобы не трогать самого государя. Мне трудно, правда, вспомнить в русской литературе такой образец. Таким был министр-администратор в «Обыкновенном чуде» у Шварца. Но министр-администратор таким был на самом деле. А вот был ли таким Ермак, я сказать не могу. И я некоторую искреннюю боль ощутил в словах Ермака, который говорит: «Те, кто знают обо мне правду, могли бы меня защитить, но не защитили». А я, честно говоря, знаете, Саш, просто долгое время, будучи для многих воплощением зла и мерзости всякой, я, честно сказать, испытываю к нему род сострадания некоторого. Я не могу объяснить, почему. Я не думаю, что он на самом деле, действительно его стопроцентно заслуживает. Но одно сказать могу. По моим ощущениям, Ермак далеко не то, что о нем говорят. По моим ощущениям, Ермак лояльный, честно служивший Зеленскому, во многом необходимый ему, во многом полезный чрезвычайно, как бы сказать, трагический и недопонятый человек. Я так всегда говорю обо всех людях, отправляемых в отставку. А больше всего из героев русской литературы он похож, наверное, на героя пушкинского стихотворения «Полководец». Да? Как часто между вас проходит человек, но чей грядущий лик, но чей, нет, но чей высокий лик в грядущем поколении поэта приведет в восторг и умиление. Если вы помните, это было посвящено Барклаю де Толли при жизни оклевертанному. Мне кажется, мы узнаем о Ермаке еще довольно много хорошего.
Ну, надеюсь. Тем не
Надеюсь
менее,
тоже.
вот мне кажется, вот этот сюжет, когда серого кардинала увольняют для того, чтобы от лидера, от монарха, не знаю, от кого, ну, от лидера, да, в широком смысле этого слова, отвести удар, мне кажется, это очень-очень распространенный сюжет.
Он может быть и распространенный, но я в России его прежде не встречал. Знаете, в России в исторической практике такое, разумеется, бывало, когда, например, помните, избавились от господина Барсукова, господина Коршакова и духовного отца господина Сосковца. Был такой стишок народный, это очень было похоже. Но дело в том, что Барсуков, Коршаков и Сосковец, они в гораздо большей степени заслуживали такой репутации. А вот насчет Ермака, честно говоря, и сделать его воплощением коррупции, и долгое время перед этим говорили, что он агент русской партии, это не похоже. И самое главное, все дружно делали его путинским назначенцем в кругу Зеленского. Мне кажется, все успели убедиться в том, что это глубоко не так, потому что более ненавистной Путину фигуры трудно было найти. А здесь, мне кажется, можно действовать по простому принципу: кто ненавистен Путину, тот на самом деле далеко не плох.
Ну
Будем
хорошо,
надеяться, да.
хорошо. Значит, давайте на этом мы остановимся собственно говоря, с Ермаком. Поговорим о веселом, хотя тоже это взбудоражило в начале недели, надо сказать, довольно сильно. В прессу утекли прослушки разговоров Вытков, Ушакова и Дмитриева. Соответственно, и их цитировали. Мы тоже делали прям театрализованное представление с Юрием Федором, как они могли быть, как они могли выглядеть, и так далее. Ну, вообще, какой-то, я не знаю, какой-то прямо водевиль, буквально, был. Не знаю, что вам напомнило. Вот, но мне кажется, разные переписки тоже забавные в литературу попадали. И вот это, ну, и вот это вот все. Мне кажется, не составит вам труда сегодня с этой темой разобраться.
Нет, ну знаете, прямой литературной аналогии, понятное дело, я найти не могу. Но что касается языка, которым они разговаривают, здесь у меня аналогия самая прямая. Это классическая повесть Александра Шарова «Старые рукописи». Александр Шаров, великий фантаст, друг Галича и Чичибабина, он решил подслушать там один герой мысли щуки, как бы получить тайную распечатку мысли щуки, самого хищного животного. И когда он умудрился подслушать язык молодой щуки, она все время повторяла: «Я хочу съесть карася, я хочу съесть карася». Потом, через некоторое время, ему удалось подслушать язык щуки зрелой. Она с еще большей интенсивностью как бы по кругу повторяла: «Я хочу съесть карася». И только когда ему удалось подслушать щуку, уже старую, матерую, 300-летнюю, она все время гоняла по кругу в уме ту же пленку, но, правда, на повышенной громкости и на огромной скорости. «Я хочу съесть карася! Я хочу съесть карася!» Вы знаете, я поразился тому, что в мыслях этих людей и в разговорах этих людей нету никаких понятий, кроме сделки и выгоды. Ничего, кроме желания съесть карася. Понятное дело, что данный случай, данный карась – это Украина, что они делят ее. Но если бы там у них проскользнула хоть нота или справедливости, или сострадания, или хотя бы какого-то разговора о том, что да, ну, может быть, сейчас геополитическая реальность такова, но страна ни в чем не виновата. Нет, одна и та же мысль. Я хочу сделать сделку, я хочу сделать сделку. Для того, чтобы сделать эту сделку, надо сказать сначала комплименты Трампу, сказать комплимент его предыдущей сделке. То есть это какие-то люди, значит, лишенные совести и рефлексии. И еще, что меня поразило, и что, безусловно, соответствует тому же Шварцу. Помните, у Шварца министры понимали друг друга с полуслова. Это в тени. Его надо «ку» или «у». Так и здесь. Они понимают друг друга с полуслова. Ему надо подсунуть и проследить. А что подсунуть и проследить? Что передать? Они не говорят. Это язык, как много раз мы уже говорили, язык, лишенный существительных, лишенный субъектности, лишенный темы. А это именно язык полуслов. Такой у нас дальше будет сегодня стихотворение о трансформации языка. И, разумеется, сама природа этого диалога, она не подразумевает называние вещей своими именами. Я бы, понимаете, я был бы только рад, если бы в результате прослушки, сам по себе я, конечно, прослушку не люблю, подслушивание, как напоминает Путин, это уголовное преступление. Путин, конечно, никогда не подслушивает никого. Но если это предположить как преступление, я был бы только рад, если бы, понимаете, в их языке появились какие-то более высокие, какие-то пленительные тайны. Но все тайны, о которых они говорят, такого низкого разбора, понимаете, невысокая природа колдовских его забав. То калоши, то погода, то Иванов Вячеслав, как писал Гиппиус. Какая-то очень невысокая природа. И я с радостью думаю о том, что если бы опубликовать прослушки, они явно где-то лежат, прослушки разговоров российской оппозиции, вот они оказались бы и трагичные, и высокопарные, и в каком-то смысле сентиментальные, но никоим образом не сводимые к подсунуть и проследить. Вот на это я надеюсь.
Да, тоже хотелось надеяться. Ну, я единственное, что могу сказать, они совершенно точно разбавлены конфликтами. Это вот 100%. Не знаю уж там, чем еще обогащены они могут, ну, как бы, насколько. То есть.
А пусть, в конце концов, понимаете,
В конце
вот
концов, это жизнь, это эмоция, да.
об этом можно вспомнить из того же Пушкина: ссоры людей мыслящих любопытнее, чем согласие людей глупых. Да, безусловно, так.
Да, так и есть. Чем запомнимся? Да ссорами. Вот тем и запомнимся. У нас, знаете, бывают и новости трагические, прямо совсем трагические. Вот следующее, которое я... А с другой стороны, литература. В литературе трагедия, да через одну буквально в классике. В лучшем случае, а то и поболее. Значит, суд приговорил всех фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту к пожизненному заключению. Надо сказать, что все они случайные люди, которых использовали в темную. Более того, часть из них сами пришли в ФСБ, сами за свой счет жили в гостинице, пока там их вызывали на показания и все такое. Они думали, что они так и будут свидетелями. Но их взяли подозреваемыми и через некоторое время приговорили вот к пожизненному заключению. Причем там сегодня вот Ольга Романова у нас рассказывала, в каких условиях они будут сидеть первые несколько лет в тюрьме. В общем, ну, реально ужаснувшая меня история. Хотя, казалось бы, сейчас в путинской России уже вообще мало что может ужаснуть. Но вот так. Реально люди ни сном, ни духом там, я не знаю, перевозили. Один там человек просто свел одних с другим, там, транспортную компанию с заказчиком. И все. Короче говоря, все получили пожизненное заключение. Ну, может быть, у нас есть про судилище, ну, как есть, наверняка есть, про судилище над людьми просто случайными, не то что невиновными, это ладно, там невиновные, это понятная история, но невиновные, но не случайные. Другое дело, что невиновные и совершенно случайные люди.
Нет, ну здесь что у нас как раз есть прямая аналогия, абсолютно прямая, потому что все, кто читали короленковское расследование дела Мултанских-Ватяков, когда тоже к чудовищному сроку были приговорены люди, не только ничего не совершавшие, но по определению невиновные, абсолютно случайные, когда глубокий старик оказался на скамье подсудимых, которому приписывали, что он кровавый жрец неведомой религии, когда простых крестьян, рядом живших с этими же самыми обвинителями, веками жили они рядом, простых крестьян из этой губернии, схваченных по абсолютно по идиотскому предлогу и без понимания их языка, без понимания их веры, обвиняли не пойми в чем, и они шептали ровно то же на своей скамье, как мы слышали вот эти крики в разделе «Мы невиновны, мы невиновны». Точно так же повторял один из них, вот этот старик, сквозь слезы повторял: «Креста терпел, нам велел, Христос терпел, нам велел». А молодой из них, самый грамотный, кричал: «Скажите им, что мы не виноваты, скажите ему, что ни сном, ни духом не виноват». Дословно те же самые слова, и приговор был такой же степени абсурдный и жестокий. Другое дело, что тогда в России нашлись серьезные адвокаты и серьезные писатели, которые это дело расследовали, и нашлись власти, которые готовы были к голосу прислушиваться. Короленко стал известен стране и миру с первого большого масштабного журналистского расследования. Это первый шедевр новой журналистики, «Смултанского дела». Было три переслушивания, и в конце концов они все в начале 90-х были оправданы полностью. И, кстати говоря, у Александра Бруштейн в повести «Весна» рассказана история этого мултанского дела на фоне происходившего одновременно дела Дрейфуса. И сказано, каким счастьем, каким восторгом охвачена была страна после того, как выяснилась правда, какое это было чудо. Вот этот пример абсолютно случайных людей, обвиненных там в убийстве, в ритуальном убийстве нищего Конана Матюнина, которого вообще выяснилось, что вся эта история инспирирована была землевладельцами, который просто хотел выселить Ватяков с хорошей плодородной земли, которую они обрабатывали. Потом, уже 10 лет спустя, вся правда всплыла. Но все-таки 7-то лет они отсидели, пока вся эта история разворачивалась. И весь этот ужас казался навсегда канувшим в царской России. Я не сомневаюсь ни секунды, что все эти люди выйдут на волю, и мы узнаем правду о тех, кто фабриковал их приговоры. Но я вспоминаю слова Бруштейн, которая вспоминает, как она подошла к Коне и сказала ему: «Вечный вам поклон низкий». А он на это сказал: «А Короленко, на самом деле, истинный кузнец победы. И пока мы не поклянемся, что это не повторится, мы не можем успокоиться». Нет, мы не можем поклясться. Это повторится. Это будет главной приметой российского правосудия. Жестокое, абсурдное, бесчеловечное наказание абсолютно случайных людей. И то, что в стране были Кони и Короленко, а теперь нет ни одной сопоставимой с ним фигуры, разве что Ольга Романова, пожалуй. Вот это наводит меня на самые печальные размышления.
Да, фигур-то, может быть, и есть, и среди тех же адвокатов, и среди правозащитников-журналистов, вот как Ольга Романова. Другое дело, что, понимаете, в той России, о которой рассказываете вы, они могли и более...
Они могли быть услышаны,
Не то, что
безусловно.
могли быть услышанными, они были величинами, между прочим. Они были
Нет, ну,
величинами значимыми.
важная вещь. Понимаете, почему они были услышаны? Потому что был огромный нарождающийся и растущий социальный слой, слой людей, которым они были жизненно необходимы. Я говорю о разночинской интеллигенции. Я думаю, что вот это очень важная мысль. Я хочу, чтобы она не была как бы задавлена литературными ассоциациями. Понимаете, русская интеллигенция служила для того, чтобы рано или поздно, в какой-то момент, обрушивать вот эту чудовищную систему, чтобы входить в противоречие с дикой структурой государства и, в конце концов, эту структуру расшатывать. Но сегодня в России не осталось, и вот это самое ужасное, не осталось интеллигенции, того социального слоя, который запускал, собственно, на новый круг, как некий взрыватель, запускал всю эту чудовищную циклическую конструкцию. В сегодняшней России ни одного средства перезапуска державы не осталось, если не считать саморазрушение этой самой державы. Поэтому новая государственность в России может возникнуть не в результате деятельности правозащитной интеллигенции, не в результате самообновления системы, а в результате ее распада. И вот это тут ничего не поделаешь, это из одного толстовского письма Черткову. Боюсь, что здесь ничего не сдвинется, покамест не развалится. Вот это самое страшное, что здесь ничего не сдвинется, покамест не развалится, потому что все наши крики, все наши негодования приводят только к одному. Мы слышим друг друга. Они нас не слышат никогда. Ну что же, значит, они получат полный крах и после него полное забвение своих имен.
А возвращаясь, собственно, к новости, знаете, какая мне, ну, мне, конечно, примитивная, какая мне еще может прийти в голову ассоциация, очевидно. Запомни, Шарапов, наказания без вины не бывает. Ему надо
Да.
было просто вовремя со своими женщинами разбираться и пистолеты не разбрасывать, где
И
попало.
пистолеты не разбрасывать, мы это хорошо помним, но в данном случае главная вина всех этих людей то, что они родились в это время и в этом месте. И, кстати говоря, насчет того, что наказания без вины не бывает, эту мысль Жеглов почерпнул, конечно, из Достоевского. Достоевский очень любил пояснять, что да, я, конечно, антигосударственных поступков не совершал, но в каторгу я попал не безвинно. В каторгу я попал не почему-то, а для чего-то, для того, чтобы из меня образовался новый человек. Но я боюсь, что на современной российской каторге новый человек образоваться не может. Там могут только убить имеющиеся, а сформировать что-то новое там не могут, потому что условия, в которых люди сидят, нечеловеческие, и возможности правозащитников повлиять на эти условия, они ничтожны. К сожалению, вся наша вина заключается только в том, что мы в это время родились. Кому повезло сбежать, те сбежали, слава богу. Кому не повезло, те остаются до сих пор в поле действия этой власти. Поэтому тем, кто принимает сегодня решение, бежать или остаться, я думаю, по крайней мере, один серьезный аргумент на чашу весов сегодня положен.
Тем временем представители российских властей продолжают делать разного рода открытия. Вот, в частности, Путин рассказал про город Комсомольск, который берут в Украине российские военнослужащие. Оказалось, что города этого, ну, не то чтобы существует. Ну, давайте посмотрим, как это было. А что, нет у нас
Слышно, все
Комсомольска
права
сегодня?
слышно. Там дальше Комсомольск, да? Значит, а севернее Комсомольска Купянск, Славянск, еще чуть по севернее, севера, восточнее Северск. В Комсомольске внутри города идут боевые действия. И уже значительное количество зданий освобождено нашими войсками. И продвижение идет дальше.
Ну вот, собственно говоря, я не знаю, теперь надо Комсомольск город там учреждать, строить на оккупированных территориях. Что делать-то?
Да, это великолепно, когда он водит рукой как бы по несуществующей карте, это бесконечно трогательное зрелище, как бы видя ее перед собой. Ну, понимаете, в принципе, здесь особой стилистической разницы нет, потому что большинство городов, в которые входят с освобождением российской армии, они перестают существовать. Вполне можно поверить в то, что некий город Комсомольск, абстрактный, несуществующий, снесен до состояния бетонного крошева российской армии, поэтому теперь он уравнялся навеки с теми городами уже взятыми и освобожденными, как Кумпинск и так далее. Кстати говоря, город Комсомольск реально существует, просто он называется теперь иначе, и он находится в Полтавской области, в России ведь, да, может быть, даже если Путин и забыл, он думал, что не сильно ошибется, потому что Комсомольсков в России существовало немерено, как и улиц Розы Люксембург. Но, безусловно, литературный аналог прямой у нас здесь чрезвычайно наглядный. Это повесть Тынянова «Подпоручик Киже». Она рассказывает о том, как там два повествования, две истории. Одна про то, как из ошибки писаря подпоручик Киже продемонстрировали героизм. Да? Подпоручик Киже возник, прошел целую служебную карьеру. Павел потребовал, чтобы его предъявили для личного контакта. Тогда его объявили умершим, выбывшим, похоронили, и Павел сказал знаменитую фразу: «У меня погибают лучшие люди». История подпоручика Кижа была рассказана Тынянову, а рядом, параллельно с ним, как символ павловского администрирования, история человека, который выпал из списков и после того был объявлен несуществующим. Писарь ошибся, случайно пропустил его, и его лишили сначала денежного довольствия, потом всего остального, и в результате он вынужден был буквально раствориться в пейзаже. Он просто вошел в море и утонул, потому что он перестал числится в составе Павловской империи. А это тоже казалось таким гротескным эпизодом. Правда, и анекдот с подпоручиком Киже абсолютно реален. Тынянов им воспользовался просто как наиболее наглядным свидетельством. Но свидетельство, когда обмолвился человек, и из этой обмолвки образовалось реальное лицо, как в данном случае реальный город, это довольно типичная для России ситуация, о чем, собственно говоря, тот же Победоносцев однажды высказался, сказав, что российская власть не обязана сообразовываться с истиной, она новую реальность творит словом. И об этом и Шульгин писал, кстати говоря, потому что российская власть может объявить преступление якобы не бывшим, а человека не бывшего, наоборот, существовавшим. Это огромная роль словесной, языковой ткани в гибнущей державе, мы еще будем сегодня об этом говорить, она общеизвестна. Поэтому Владимиру Путину, как всегда, здесь следует лишь поблагодарить за наглядность. Я абсолютно не сомневаюсь, что город Комсомольск на большие деньги там теперь строить начнут. Правда, я абсолютно уверен, что достроить не успеют.
Ну, надеюсь, да. Значит, ну вот если Путин как бы пытался создать город из несуществующего, то Валентина Матвиенко, она-то, конечно, труба пониже, дым пожиже, поэтому она всего лишь фальсифицирует историю. Значит, теперь по новой версии истории от Валентины Ивановны Матвиенко, не знаю, конкурирует ли она таким образом с автором учебника по истории Мединским. Но вот Валентина Ивановна дала свою версию новейшей истории, по 90-х в частности, и сказала, что поставки гуманитарной помощи от американцев имели целью разрушить российскую экономику. Мне это казалось, что там, куда поставляют гуманитарную помощь, там как раз уже экономика разрушена. Ее нет, иначе гуманитарная помощь не нужна. Но оказалось, что мы все представляли неправильно. У Матвиенко есть свой взгляд на это. Как в литературе отражается, ну, буквально замена, подмена очевидных вещей, которым масса людей была свидетелем, все это видели.
Ну, вообще-то нежелательная помощь может оказаться вполне вражеской. У Крапивина в знаменитой повести «Трое с площади Коронад» был такой эпизод. Там подростки обезвреживают бомбу. Один из этих подростков в решающий момент струсил, не справился. Тогда его обязанности и вообще весь главный труд по спасению взял на себя другой. И тогда вот этот струсивший ему говорит фразу, которая мне запомнилась: «Ты за мной не ходи, пожалуйста, ты хуже, чем враг». И я помню Крапивина, я в нашем интервью незадолго до его смерти спросил: «А почему такая реакция?» А он сказал: «Та помощь, которая тебя выставляет слабаком, действительно воспринимается как вражда. Если тебе помогли, а ты после этого перестал себя уважать, ты такого человека возненавидишь навсегда». Это, правда, я понимаю, что это виноват-то все равно струсивший, виноват все равно человек, который ослабел. Но помощь, оказанная в решительный момент, да, ты за мной не ходи, пожалуйста, ты хуже, чем враг. Это довольно страшное ощущение. Что же касается самой этой помощи, я помню, мы в газете «Собеседник» провели такой эксперимент в одном из первоапрельских номеров. Там один из выдуманных нами патриотических ученых распустил слух о том, что в конфетах Баунти или в этих всех Твиксах Американцы отправляют к нам собственные отходы. И не было человека, который бы не поверил. Более того, было сотни звонков, которые говорят, а я всегда это подозревал, что они нам сплавляют то, что им самим негоже. И даже один человек высказал версию, что эти отходы были радиоактивны. Вот эта сама идея, что любой идущий из Запада продукт является замаскированным отходом, вредом или отравлением. Я помню, сколько было публикаций о том, что вся эта западная гуманитарная помощь – это все на самом деле холестериновые окорочка, которые безумно вредны, сами не жрут, а нам спихивают. То, что такая реакция вместо благодарности была широко принята, для меня абсолютная азбука. И я, честно говоря, лишний раз вспоминаю слова, кажется, Пестолоци. Из всех пороков самым ужасным является неблагодарность. Вот то, что демонстрирует сегодня Валентин Матвиенко, этого никакой Пестолоци не перевоспитал. Надо, кстати, уточнить, кому принадлежат эти слова. Сейчас я, пожалуй, погуглю. Мне кажется, что это слова золотые, и вспоминать их надо бы почаще.
Да, так и есть. Друзья, мы страшно признательны вам, ну, кстати, о благодарности за донат, который вы нам присылаете. И в частности, вот Иван Иванович прислал подвешенный донат, поэтому можно и в чате что-нибудь спросить Дмитрия Львовича, если у вас есть вопрос к нему. Ну, естественно, хотелось бы ближе к новостям, к теме передачи. Ну, в принципе, можете любой
Нам всегда
задать.
готовы.
Я какой-нибудь, да, какой-нибудь один отберу. Но если вы хотите гарантированно спросить, чтобы он гарантированно прозвучал, то стоит отправить донат. Ссылки на донаты есть в описании этой трансляции. Воспользуйтесь этим, как уже воспользовались дядя Юлиус и Ревелина. К их донатам мы перейдем минут через 15-20. Ближе к
Нашлось,
концу.
нашелся источник, все знает Google. Детство, Толстовский, детство, глава 4. Правда, трудно предположить, что он сам это в таком юном возрасте сообразил, но в 4 главе повести «Детство» есть формула, что из всех пороков самым ужасным является неблагодарность. Думаю, что от Льва Толстого это большее впечатление произведет на Валентину Матвиенко.
Надеюсь,
Спасибо. Спасибо.
но что-то мне подсказывает, что на нее
Что
мало
нет,
что
что
произвел
не
бы
уйдет. Тоже ведь
эффект,
был враг народа нам.
кроме, собственно, воли Владимира Путина. Вот, единственное, что, как мне кажется, там управляет вообще всем. Ну, давайте пойдем дальше. И вот, собственно, от истории к другим наукам, ну и к истории тоже. Дело в том, что студентов обяжут изучать историю России, философию и основы российской государственности, чтобы сформировать у них осознанный патриотизм. О том, что эти три предмета войдут в социально-гуманитарное ядро высшего образования, будут обязательны для изучения всеми студентами, сообщил замглавы Миноборнауки. Ну, я, честно говоря, помню, у нас тоже вот на первых курсах, хоть я и учился в химико-технологическом университете, тоже были основы марксизма, ленинизма, политэкономия и что-то еще такое, я уж не помню. Да, какая-то марксистско-ленинская философия или что-то в этом духе. Вот, значит, ну, как бы нормальная советская практика. Вот она возвращается, ну, немного в видоизмененном виде. Я думаю, что там и без Дугина тоже наверняка не обойдется, что-то мне подсказывает.
Видите ли, в свое время вот здесь как раз чрезвычайно много претендентов и прецедентов. Еще тот же самый Победоносцев в московском сборнике говорил, что лучшее средство для воспитания патриотизма – это ограничить количество университетов. Университеты – это рассадник зла. Но если что преподавать в российских университетах, говорит он, то специально для этого разработанную российскую философию, которая в основе своей имеет религию. Ужасное здесь другое, что если в победоносцевские времена А Холмогоров, такой, как, значит, да, его нынешний последователь, явно совершенно не мог бы пробиться в образованный слой, ну, просто ввиду крайней узости своих понятий, то сегодня российское образование во многих отношениях образуют, да, действительно символизирует собою Дугина Холмогоров. Раз уж вы упомянули Дугина, Дугин сказал чудовищные слова, он сказал: «К счастью, сбываются наши надежды, а президент поддержал нашу мысль, теперь война на 18-20 лет, ближайшие из них пойдут на Украину, но дальше Европа, а дальше и весь мир». И как же страстно, сказал он, как же страстно завидую я тем миллионам молодых людей, которые погибнут за Родину. Ну, собственно, здесь следовало бы ему вспомнить эпиграмму Байрона: «Он глотку полоснул себе намедни, жаль, что свою он полоснул последний». Тебе никто не мешает сделать это еще до того, как погибнут несчастные, приговоренные тобой миллионы. Равным образом, как сказано было у Бернса в переводе Маршака, свое потомство в колыбели прихлопнуть пастырской рукой. Ну, естественно, что Дугин и на смерть собственной дочери отозвался новым призывом к новым смертям за Родину и за Путина. Но что меня более или менее в этой ситуации радует, что происходило, ну, радость здесь не совсем то слово, но меня как бы укрепляет в моей вере это. Наконец, эта партия, партия войны, партия агрессии, она договорилась до прямого отрицания. Раньше, когда она прикрывалась каким-то прямым отрицанием жизни, раньше она прикрывалась какими-то глупостями насчет денацификации, демилитаризации, насчет того, что мы Украину не можем себе позволить потерять. Сегодня она в открытую говорит: наша цель – это цель максимального количества смертей за Родину молодых людей. Наша цель это завоевание всего мира. И здесь, по крайней мере, да, нельзя не вспомнить слова Пастернака в разговоре с Гладковым. Он говорит: последние годы Сталина были ужасны. Они были только в одном отношении, не скажу прекрасные, но чрезвычайно показательные. Господь дал ему достаточно жизни, чтобы договориться до всего, чтобы логически и последовательно договорить до конца свое человеконенавистничество. Но, как выяснилось, он еще договорил не до конца. Должен был прийти Дугин. Одно для меня очевидно. После Дугина договаривать уже нечего. Он эту бесчеловечную идеологию всеобщей смерти доскреб до дна. И именно тем он себя в мировую философию уже вписал.
Мы постепенно приближаемся к традиционному такому нашему развлечению, к традиционному что ли
Стишку.
бриллианту нашей программы, к стишку, который специально сочиняет Дмитрий Львович. Но я его чуть-чуть подальше отнесу, чтобы ожидание ваше было, так сказать, вознаграждено потом. Вот, чтобы, как говорится, голод лучшая приправа. Вот это все. Значит, сейчас начинаем потихоньку, переходим к разговору о русском языке, анонсированном Дмитрием Львовичем, и начнем с того, что названы претенденты на слово года порталом Грамота.ру. И среди них есть, всего в шорт-лист вошли 12 слов, вот среди них междометие пу-пу-пу, что бы это ни значило, слова Red Flag, Сигма, проявленность, зумер, имба, лимб, выгорание, слоп, брейнрот, подсветить и промпт. Надо ли говорить, что некоторые слова выглядят не очень знакомыми, как мне кажется? Не знаю. Но, в общем, я не знаю тут насчет литературных аналогий, но поскольку дело про словесность, ну вот, не могу я пропустить такую новость с Дмитрием Львовичем обсудить. Но, с другой стороны, конечно, этот самый, как его называют, вокабуляр Эллочки-людоедки, конечно, приходит на ум.
Какие еще раз там слова?
Смотрите, междометие пу-пу-пу, слова red flag, сигма, проявленность, зумер, имба. Я не знаю, что такое имба.
Это
Хочешь петь?
все передает вот эта безумная радиостанция. Да? Пу-пу-пу.
Да, жужжалка. Жужжалка.
Жужжалка, да.
Жужжалка еще лучше передает. Но тут как-то какие-то лимф, выгорание, слоп, брейн-рот. Что такое брейн-рот? Подсветить и промпт. Ну, ребята,
Ну,
брат.
мы же с вами уже видели тот язык без существительных, на котором разговаривают Дмитриев и Ушаков. Теперь, видимо, до нас долетают те слова, на которых разговаривают российские военные. Ну, пу-пу-пу, это понятное дело, это такая имитация стрельбы. Что касается вот других, они напоминают мне, ну, выгорание пресловутое, да, они напоминают мне язык как раз из пособий по философии, которые пишут Дугин и Холмогоров. То есть это как бы такой, можно сказать, методички, которые спускают сегодня отцам-командирам. Но, понимаете, вот эта жужжалка, мне студенты мои об этом сказали, когда я им рассказал, они сказали, что это лучшая основа для будущего триллера. Страшная администрация такая, да, страшная радиостанция судного дня, которая говорит на несуществующем языке. Если писать триллер о сегодняшней России, то эта жужжалка будет самым магическим символом ее. И, честно говоря, сколько бы мы ни пытались прислушаться к тому, что происходит в голове у Путина, в мозгу у путинских военных, мы слышим только вот это страшное жужжание, сквозь которое доносятся осколки, обломки недопереваренных слов. В свое время, вы знаете, да, что Уэллс пытался увидеться с Лениным много раз. И в частности, первый раз он увиделся с ним во время первого своего приезда, и он говорил, я готов бы еще раз приехать в Россию через год, чтобы услышать хотя бы его прогноз. Ему сказали, что Ленин, к сожалению, утратил речь. Он сказал, а что, совсем утратил? Он говорит, нет, иногда он произносит какие-то обрывки слов, что-что, и почему-то Ллойд Джордж, почему-то из всех имен внешних политиков он мог произнести слово Ллойд Джордж. И тогда Уэллс сказал, можно ли придумать более страшный символ гибели, чем этот огромный могучий мозг, изрыгающий теперь только эти обломки недопереваренных слов. Кстати говоря, думаю, что и более страшный символ сверхдержавы, изрыгающий эти обломки полузабытых слов, осколки, я думаю, более жуткий символ придумать нельзя, чем эта жужжалка. И то, что пу-пу-пу и выгорание, это все, что от нее остается, честно говоря, лучшего сюжета для триллера я не придумаю. Ребята, пожалуйста, не отбирайте этот сюжет. Клянусь, что следующий роман я начну с этого.
Ну вот, знаете, Дмитрий Львович, надо сказать, нас тут, конечно, с вами бумерами кличут, потому что мы с вами мемов не знаем. Половина вот все это, даже, может, большая часть, это составляющие мемов. Пу-пу-пу – это не имитация стрельбы вообще никак, но в некотором смысле может быть, но не совсем так. Объяснить это на словах невозможно. Вот, зато я могу объяснить, что такое слово «брейнрот». Меня тут просвещает наш режиссер Денис, так сказать. Вот, «брейнрот» – это когда вы листаете какие-нибудь тиктоки или рилсы и так далее. Вот, этот контент, который разлагает мозг, и называется «брейнротом». Вот, ну, собственно,
Но
практически
я
все.
не думаю, что там такие продвинутые люди сидят в этой жужжалке, которые спускают ей такие термины. Но если так, то это еще страшнее, потому что значит, что милитаристским психозом, это же радиостанция судного дня, заряжены сегодня уже изумеры. Поздравляю их с этим.
Да, вы знаете, ну, я не знаю, зачем вы все время жужжалку притягиваете сюда, вот, но, как бы, ну, понятно, что она какой-то набор слов, бывает,
Именно
транслирует.
тот, понимаете, по стилистике, то, что вы сейчас перечислили, больше
А,
всего это
окей.
похоже на регулярные исторгаемые ее звуки. Да, конечно.
Это правда, да. Ну вот, знаете, есть одно слово в русском языке, которое, надо сказать, настрадалось в этом году. И почему? Я знаю, почему его не объявляют словом года, не только потому, что оно ну, как бы грубое, обсценное такое, но дело в том, что его можно каждый год объявлять словом года, каждый раз попадешь. Поэтому оно как бы вне конкуренции в этом смысле. Речь идет о слове «жопа». Значит, в России его объявил нецензурным новый толковый словарь государственного языка. Но потом, это тот, помните, мы неделю назад разбирали с вами, значит, этот словарь, там, когда речь шла о этом самом, об авторитаризме там и так далее. Вот. И, короче говоря, слово «жопа» сначала запретили, потом разрешили, Роскомнадзор обратил на это внимание тоже. Вот. Роскомнадзор сказал, ладно, пускай оно будет, оно, конечно, грубое, но матерным не является, если так переводить с роскомнадзорского на русский. Вот, я даже как-то, честно говоря, судьба жопы меня немного волнует в русском языке. Есть же классическое произведение, ровно об этом написанное, «Жопа есть, а слова нет».
Да, знаменитая песня, совершенно замечательная, да, и на всех заборах мира слово «жопа» напишу. Мне представляется, что, точнее всего, ситуацию описывает великий анекдот времен самого начала путинского правления, когда мальчик Кай говорит Снежной королеве: «Ну, я не могу сложить слово «вечность» из букв «Ж», «О», «П», «Я». Но это действительно, пожалуй, самое символическое происшествие. Дело в том, что вот Данелия, уж классика из классиков, когда он пытался объяснить смысл кинзадзы киночиновникам, его все время спрашивали, что такое кю, что такое ку, понятно, это приветствие, а что такое кю? Он сказал, это принятое в обществе ругательство. А какое ругательство является принятым в обществе? Жопа, разумеется. Кю это самое и означает. Помните, да, что никогда не видел такого маленького пацака, который был бы таким меркантильным кю, такой меркантильной жопой, естественно, да? Или говном, как вариант. Но вообще жопа всегда была принятым в обществе, не скажу милым, не скажу добрым, но каким-то, по крайней мере, смягченным ругательством. Понимаете, и не случайно классическая сказка Афанасьева, она описывает разговор, простите, вагины, ее официальное такое матерное название, и жопы. И жопа оказывается добрее, потому что вагина символизирует собой конец, а жопа как бы его промежуточную фазу. Жопа как бы это то, что перед ней находится, да, что она так и говорит, что я вперед, а ты потом. И может быть, то, что жопа является как бы, ну, до некоторой степени смягченным вариантом всеобщей судьбы, это и спасло ее сейчас от полного запрета. Ясно, что накрываться жопой не так обидно, но в каком смысле даже уютно. Но боюсь, что то, что происходит сегодня с Россией, это накрывание совсем другим местом, которое описано уже у классика нашей эпохи Михаила Веллера в повести «Б. Вавилонская», когда на Москву спускается с небес именно она, та самая «П», которую давно уже предвещали. Жопа, если бы это была жопа, была бы на самом деле еще, по сути дела, мягким вариантом конца.
Ну, как сказать, и мягкое место, и мягкий вариант.
Мягкий, да, смягченный вариант участи, безусловно.
И вот все это, что мы только что обсудили,
Укладывается в язык.
да,
Тему языка.
и придется этот язык изучать бедным школьникам Северной Кореи. Они, в общем, и без того, надо сказать, замученные люди. Вот. Единственное, что можно только посочувствовать, а тут еще и русский язык на них обвалился. Он станет обязательным для изучения в Северной Корее с 4 класса. Вот. И этому должен был быть посвящен сегодняшний стишок от Дмитрия Львовича Быкова. Мы сейчас с вами присутствуем буквально прямо при его появлении на свет, потому что он еще до конца-то и не особенно-то дописан. Поэтому,
Нет,
друзья,
дописан можно.
уже когда
Дописан.
вы все успеваете?
Пока вы говорите, я дописываю.
А,
Поехали.
вот так
Можно?
вот. Вот так
Можно,
вот.
да?
Да.
Поехали. О мой язык, родное лоно, язык страданий и стона, язык вины или вина. Ты был велик во времена, ты знал иные времена. Тогда правдивый и свободный, таинственный и сумасбродный, ни высший слой, ни в род народный ты не вмещался целиком, не став рабом богемы модной, не разменявшись на щитком. Пустыни, чахлый и холодный, ты был единственным цветком. Ты на чужбине был паролем, ты никому не подконтролен и непонятен дураку. Сменил, правдив и своеволен, ты много масок на веку. Ты был блатным, ты был подпольным, официозным, богомольным, тюремным, властным, алкогольным, по языку на каждый слой. Ты изменялся, извращался, но никогда не упрощался и никогда не умещался на данной нам 1/6. В тебе хитрейших правил масса, в тебе заимствований тьма. Ты не был собственностью класса, а только признаком ума. Тебя познать пытался Сталин, вульгаризировал босяк. Ты был настолько уникален, что здесь тобой гордился всяк. Язык протестных миллионов, ты без костей, назло костям. То Олешковский, то Аксенов, то невоспитанный Лимонов тебя показывал властям. Ты послужил интеллигентом, набрался пыла у газет. Теперь ты стал иноагентом и обзавелся буквой Z. Меня спасает только брак мой, в нем мой язык еще при мне. На родине теперь он враг мой, как пес на трепанном ремне. Теперь, распавшись бестолково на лживых тысячу кусков, ты стал орудием Соловьева, теперь тобой лжет Песков. И, довершая нам картину, конец рехнувшихся планет, теперь ты лижешь Ким Чен Ыну. То, для чего и слова нет.
Шикарно, шикарно, Дмитрий Львович.
Спасибо.
Спасибо, спасибо вам большое. Как всегда, да, друзья, вот знаете, что должен сказать, что у нас на TBS радио, если вы нас слушаете по радио, например, с сегодняшнего дня мы запустили собственную музыкальную продукцию «Кукуха Рекордс». Наш лейбл, на котором теперь выходят песни на стихи Дмитрия Львовича. Эксклюзивный автор слов Дмитрий Львович Быков. Исполнители разные, вот так сказать, музыканты разные, а автор слов один. И там уже сегодня попремьерилась, собственно, песня «Падший айдол» на стихи о роботе, который вы все слышали в прошлом или позапрошлом, когда? На прошлой неделе все-таки, по-моему.
Да.
Вот, значит, соответственно, прошу любить и жаловать, это ваше внимание. Скоро начнем выпуск клипов, песен. Ну, у нас накопилось довольно большое количество,
Большой слой. Спасибо,
да,
Саша, огромное.
стихотворений, и да, и будем выпускать, они будут там в жесткой ротации, так что скачивайте TBS радио. И слушайте. Ну что, можно, наверное, переходить и к донатам. У нас их не то чтобы очень много. Давайте начну с дяди Юлиуса. Дмитрий Львович, правительство одной маленькой, красивой и все еще гордой страны навязало своему народу модус операнди. Не раздражать, а порой подкармливать свирепого медведя. Хотя тот уже оттяпал порядочный кусок тела. Что бы вы посоветовали почитать этому народу, а может и правительству?
А если вы имеете в виду вот модус операнди Америки, которая решила скормить Украину России по куску, то читать Черчилля, который сказал, что при выборе между позором и войной выбирать позор бессмысленно, вы получите войну. Если вы имеете в виду Украину, которая, оставаясь маленькой, но гордой, тоже решила пойти на компромисс, то не надо ее недооценивать. Никакого решения пойти на компромисс, насколько я понимаю, там сейчас нету. Зеленский, конечно, в страшном положении, конечно, ему выбирать приходится между гибелью своих и полной сдачей страны, а такое, как вы понимаете, таким нормальным выбором не назовешь. Но здесь поневоле приходит мне на ум все тот же Черчилль и прежде всего одна его главная книга. А именно первые два тома, они объединены, они изданы в российском трехтомном издании «История Второй мировой войны». Там описаны все его колебания, там описан генезис его знаменитой речи, когда он говорит, что ничего не могу вам предложить, кроме пот, крови и слез. Но там он сказал Правильно. Пока отданы территории, не отдано ничего. Когда отдано достоинство, проиграно все. Вот это и есть то, что надо сегодня повторять. Потому что Черчилль – самая утешительная фигура во всем мировом, по крайней мере, европейском, 20 веке.
Подвешенный до нас сегодня будет наиболее приближен к жанру нашей программы. Лилия Яковлева спрашивает у вас, Дмитрий Львович, какое классическое музыкальное произведение, вас еще и как знатока музыки ценят наши зрители, полностью к ним присоединяюсь. Итак, какое классическое музыкальное произведение может описать Россию сегодня?
Здесь у меня никаких сомнений нет. Шостакович, Восьмая симфония, третья часть. Помните, это страшно напряженная скрипичная такая музыка, фон, которую прорезают иногда такие отчаянные беспомощные взвизги. Взвизги трубы на фоне сплошных неугомонных напряженных скрипок. Я думаю, что, по крайней мере, когда Шостаковича спросили, какая музыка в жизни далась ему тяжелее всего, он назвал Восьмую симфонию. Третья часть Восьмой симфонии – это просто хроника ада, в которой наше сознание сегодня погружено. Но, может быть, когда вы будете это слышать, может быть, вы почувствуете облегчение хотя бы от того, что кто-то уже выразил это.
А дядя Юлиус прошлый донат свой помечает. Он имел в виду Грузию.
Насчет Грузии не знаю, боюсь что-либо говорить, потому что, понимаете, тоже мне кажется, что ее хоронят рано. Да, Грузия действительно довольно часто арестовывает по русским запросам, довольно часто выдает, иногда не впускает к себе, как недавно не впустил Шендеровича. Но я, понимаете, все-таки, будучи мужем грузинки и неоднократным собеседником другой грузинки, Расивашвили, да, я хорошо понимаю, что грузинское достоинство неубиваемо. И то, что кажется, вот здесь у меня есть слова из классики. В главном грузинском романе, в романе Чабо Амираджиби «Дату Туташья», есть знаменитые слова: «Опасайтесь торжествовать над нами победу. У нас были минуты слабости, минуты поражений никогда». Вот давайте об этом помнить.
Ревелино прислал $20 и вот такой вопрос. Тут услышал слова дочери Эдуарда Успенского, Ольги, о том, что отец часто выступал в роли домашнего деспота. Я бы хотел спросить ваше мнение, напрасно ли это или эти слова имеют основание? Спасибо. Иногда неожиданные вопросы к вам,
Нет,
Дмитрий.
нет, мне присылали этот вопрос, и я даже примерно догадываюсь, от кого исходит он. Дело в том, что Эдуарда Успенского довольно долго преследовала клевета, ну, в том числе и то, что он в секту Столбуна, тоже можно и не называть сектой, педагогическую секцию Столбуна, возил своих детей. Понимаете, я отвечу вам словами Александра Кушнера. Я бы спросил, правда ли, что писатели в личной жизни часто бывают чудовищами. На что он мне сказал: в личной жизни чудовищами являются все без исключения. А писатели – это те, о ком нам хватает информации что-то знать, о ком нам хватает мужества что-то знать. Мы многое знаем о домашнем аде Блока, мы многое знаем о домашнем тиранстве Толстого, но о домашнем тиранстве нашего соседа дяди Феди мы не знаем ничего или предпочитаем не знать. Я знал Успенского хорошо. Его личная жизнь была трудной, но я никогда не видел от него ни одного плохого поступка. И его репутация всегда поражала меня своим контрастом. Его очень многие ненавидели. Ненавидели, думаю, из зависти. Но поверьте мне, в личном общении он был человеком бесконечно доброжелательным, всегда готовым помочь и этически очень точным. Вот то, что я могу сказать в его защиту. А то, что могут сказать его родные, я не берусь ни подтверждать, ни опровергать. Я просто знаю, как говорил Лев Толстой, поскольку людей хуже меня нету, я не берусь судить других.
И последний донат, но он даже, мне кажется, особо ответа не требует. Просто Иван Иванович пишет, что к Матвиенко и Окорочкам нельзя не вспомнить, как Леонид Каганов переделывал детские дразнилки в Хоку. Тетя Хрюшка Тян имеет привычку повторять чужие речи, а недавно обошла все мусорные корзины провинции. Где благодарность? Матвиенко просто неблагодарная повторюша.
Неблагодарная, повторю.
Так и есть.
Ничего не поделаешь, но я одно могу сказать, ребят, не огорчайтесь. Будет еще в истории России период, когда ей придется воспользоваться всеобщей помощью. Вместо сегодняшней кичливости наглой мы еще услышим слова благодарности. Все это у нас впереди.
Спасибо
Спасибо,
большое.
Саша, спасибо всем.
Спасибо, Дмитрий Львович. Ждем вас в следующее воскресенье.
До
Нашим
скорого.
зрителям
Пока.
хотел сказать, что расслабляться время не пришло, потому что у нас для вас много всего. Во-первых, на канале «Отъезд кукухи» есть Оли Нитки недельная кукуха, и там все здорово. Во-вторых, завтра в 9 утра. Прошу прощения, вот точно правду говорю. Завтра в 9 утра Максим Поляков ждет вас на брекфаст-шоу. С самого утра будем развлекать вас. Ну, как развлекать? Просвещать, информировать, развлекать и не давать заснуть. Поставьте, пожалуйста, лайки напоследок. Всем счастливо и пока.